Итак, ну что ж, сегодня мы с вами продолжим немножко говорить о дарах Духа Святого. В прошлый раз мы с вами в большей степени говорили о том, что такое дар вот по сути своей, чем он может отличаться от привычных нам способностей, талантов, возможностей, которые мы с вами имеем. Да? То есть, что такое дар по своей природе. И мы определили, дар Духа Святого – это определенная сверхъестественная способность. Ну, сверхъестественное не в плане обязательно какая-то вот волшебная, чудесная, да, вот такая, что прям там, я не знаю, огонь с неба сводить, да, или что-то подобное показушное. Сверхъестественное – это то, чего у нас до этого не было, и на что мы способны не были. И вдруг у нас эта возможность появляется, мы способны это использовать в нашем служении. И самое главное, используя эту способность, данную нам Богом, которая вдруг раз и появилась, мы достигаем успеха. Вот это, пожалуй, наверное, основной признак дара. Я использую его, и всегда успех. Почему? А потому что дар Духа Святого, по сути, это действие самого Духа Святого. А Дух Святой не способен проиграть. Вот поэтому здесь как раз все и связывается в некий единый клубок, вот, собственно, эпицентром которого являюсь я сам. Когда я, принимая, когда я рождаюсь свыше, да, и переживая крещение Духом Святым, приобретаю Духа Святого, когда впоследствии Дух Святой побуждает меня исполняться собою, да, и у меня такие скачки своеобразные происходят, когда я качественно изменяюсь, когда какие-то особые события происходят в моей жизни, не обязательно ключевые, но они знаковые, тем не менее. Я не всегда могу на них точно обратить внимание, но потом, по факту, уже понимаю, да, со мной что-то произошло, в хорошем смысле произошло. И, конечно же, вот во всем этом я и приобретаю вот эти способности, эти возможности не просто качественно меняться сам для себя, а чтобы это качественное изменение, оно через меня начинало воздействовать на других, собственно, на церковь, да. И мы как раз и говорили, что, собственно, назначение дара – это созидание церкви. И мы говорили, что дар не может быть использован для себя. В чем, собственно, отличие было таланта и дара, да? То есть моих способностей каких-то природных, которые я обретаю с физическим своим рождением, и, собственно, те духовные способности, которые я обретаю с рождением духовным. Талант всегда используется для себя. Талант – полный и абсолютный наследник человеческой природы, зараженный ветхой натурой, эгоизмом, греховностью, да, и всем остальным. Духовный дар имеет природу Бога. Соответственно, они могут похожими быть внешне по форме, но они абсолютно разные по сути. Их никогда нельзя путать. Нельзя созидать церковь талантами. Талантами можно привлечь людей, привязать их, заставить их восхищаться собой, да, и так далее. Но невозможно создать церковь. Итак, и вот сегодня продолжим разговор о дарах Духа Святого, и несколько интересных моментов мне как раз хотелось бы сегодня вам озвучить по поводу вот рассуждения о том, что же такое дары. Потому что такое дары по сути своей, по природе своей, мы немножко с вами в прошлый раз разобрались. Теперь давайте по дарам конкретно. Какие бывают дары, да? И, кстати, самый, наверное, распространенный вопрос – которые, кстати, и мне задают, и я его в свое время задавал и замучил всех вокруг, как его узнать, в конце концов? Да, какой у меня дар? Ну, талант еще, ладно, можно определить. Дар как узнать? Тому существует тоже немало интересных способов, ну, обо всем по порядку. Итак, давайте зададим первый вопрос, в первую очередь. Да? В принципе, отчасти мы задавали его в прошлый раз, но еще раз, потому что момент важный. Важно его помнить, важно его не забывать. Когда мы получаем дар Духа Святого? В момент рождения свыше, абсолютно верно, да? В момент рождения свыше мы покаялись, ну, имеется в виду правильное покаяние, да, потому что действительно, как показывает практика, иногда человек вроде бы и раскаивается, и вроде бы в церкви, и вроде бы по форме все правильно, и как у всех. Но вот изменения, о которых мы сегодня слышали в свидетельстве, вот это вот внутреннее качественное изменение, человек не получил. Он признал себя грешником, но перестать быть грешником при этом не захотел. Такое бывает. Человек раскаялся, но не изменился. То есть, собственно, сокрушение ветхой натуры не произошло, а, соответственно, рождение свыше с ним не случилось, к сожалению. Да? То есть он вроде бы в своей старой ветхой натуре разочаровался, но новое не хочет принимать. Поэтому изменений нету, нет вот этого вот духовного скачка определенного, да? Нет перехода с одного этапа жизни на другой. Поэтому ключевой момент. Дар мы получаем в момент рождения свыше, когда, собственно, переживаем крещение Духом Святым, да? А почему мы переживаем крещение Духом Святым в этот момент? Почему эти вещи совпадают-то, по сути? А вот напомню вам как раз один отрывок, который мы с вами уже неоднократно читали, и он является одним из ключевых вообще в понимании действия Духа Святого. В частности, книга Деяний, 2 глава, 38 стих. «Покайтесь, — ответил Петр, — и пусть каждый примет крещение во имя Иисуса Христа, чтобы Бог простил вам грехи, тогда вы получите от Бога дар Его Святого Духа». Деяния 2 глава, 38 стих. Итак, Петр говорит о покаянии, безусловно, он говорит о правильном покаянии, да, собственно, о этом внутреннем сокрушении, которое приводит к рождению свыше, и которое, в свою очередь, тут же приводит человеку к крещению Духом. Почему? Покайтесь и примите дар Святого Духа. Все. Что есть рождение свыше? Почему оно совпадает с крещением Духом? И, соответственно, почему в этот же момент мы получаем дар Духа Святого? Да потому что рождение свыше – это есть, грубо говоря, вхождение в нас природы Бога, которая нас-то, собственно, и меняет. Именно этот процесс нас меняет кардинально и качественно. И в этот же момент мы получаем тот потенциал, величайший потенциал, который сами до конца даже не осознаем, но тем не менее именно этот потенциал мы будем реализовывать на протяжении всей последующей жизни, благодаря тому, что получили в этот момент. Представьте, один момент и какие глобальные последствия. Не просто в плане изменений черт характера, да, потому что чаще всего мы в первую очередь на них обращаем внимание. То есть я в чем изменился? Ну, в поведении изменился, да, вот делал плохо, теперь не делаю, там в каких-то оценках чего-то изменился, то есть где-то моя система ценностей поменялась немножко. В отношении к людям, особенно к близким, меняюсь, да, то есть мы, как правило, фиксируем некие видимые изменения, ну, их проще всего заметить. Но существует намного больше внутренних изменений. То, о чем действительно трудно рассказать. Опять же, в свидетельстве мы это сегодня услышали. То есть столько перемен, которые внешнему человеку совершенно не очевидно. Я их вижу. Я понимаю, насколько глубоко. Но на самом деле даже я не понимаю, насколько это на самом деле глубоко. Вот мы сейчас вроде бы говорим о действиях Духа Святого, да? И поневоле сталкиваешься с такими вещами, о которых и не задумывался никогда. Насколько глубоко Дух Святой действует, насколько масштабны Его действия. Мы сами себе зачастую не отдаем отчета. Итак, приняв Духа Святого, по сути, в этот момент как раз вот эти ключевые события в нашей жизни и происходят. То есть мы родились свыше, приняв природу Божью внутрь себя. Соответственно, это тут же привело нас к качественным изменениям. Это мы называем крещением Духом, да, то есть Дух Святой в нас вошел, и, по сути, мы в него погрузились. У апостола Павла в посланиях очень часто вот эти понятия «быть в Боге» и «Бог во мне», по сути, это две стороны одного и того же процесса. Невозможно быть в Боге, да, и не иметь его внутри себя. И в то же самое время невозможно, когда он во мне, а я не в нем. Так не бывает. То есть либо это все сразу происходит, либо этого вообще не происходит. То есть здесь как бы поэтапно, да, частично не бывает. Поэтому, собственно, вот этот процесс, он как бы потенциально включает в себя очень многие ключевые вещи, которые происходят в нашей жизни. И именно в этот момент, обретая Духа, обретая Бога, изменяясь, соответственно, качественно, тут же мы и получаем Духа Святого. Интересно, вот у Петра фраза вот эта, да? «Получите от Бога дар Его Святого Духа», или в синодальном переводе «получите дар Святого Духа». По сути говоря, «получите дар Святого Духа», конкретизируя, наверное, можно так и сказать, соответственно, мы получаем определенную специализацию. Я становлюсь частью церкви, а частью церкви я становлюсь именно в этот момент. То есть здесь не надо думать, что я становлюсь частью тела Христова в момент крещения водного. Нет, водное крещение – это есть лишь видимый акт, подтверждающий то, что по сути произошло в момент рождения свыше. Поэтому в этот же момент я становлюсь частью тела Христова, а для того, чтобы быть частью тела Христова, мне нужно иметь дар, мне нужно иметь мое место, мое назначение в церкви. Не только просто в общине, да, а в церкви в целом. И конкретно в данной общине, где я служу. Почему, например, в свое время автор послания к евреям говорит, не оставляйте собрание вашего? Почему? Да все очень просто. Как я могу оставить собрание? Находясь в Боге, я в лице своего собрания, каким бы оно ни было, какие проблемы бы в нем ни были, я вижу часть церкви Христовой, часть тела. И чем, например, проблемнее в этом собрании, тем я должен глубже осознавать свою ответственность, что я здесь нахожусь. Я не убегаю от этих проблем. Я пытаюсь помочь решить эти проблемы. В этом мое назначение как части тела Христова. Церковь – это не клуб. Я пришел, люди мне не понравились, развернулся и ушел искать себя получше. Да? Эти люди недостойны моего присутствия. Или что-то в этом роде. То есть церковь и вот это духовное состояние тела, да, оно требует от меня несколько иной позиции, духовной жизненной позиции. Итак, все происходит в этот момент. В этот момент, обретя Духа Святого, в этот момент я получаю свою специализацию, свое назначение, если хотите, да, свое место в теле Христовом. Кто я? Какой я? Соответственно, какие особенности во мне способны принести какую-то пользу для созидания тела Христова, а выражаясь конкретнее, какую пользу я могу принести вам, да, вам, сидящим, которые тоже, в свою очередь, являются частью тела Христова, и перед каждым из вас стоит точно такой же вопрос. Чем я могу служить, чем я могу быть полезен? Итак, на первый вопрос ответили. Когда? Момент рождения свыше. То есть, возвращаемся к тому, о чем я, в общем-то, сказал уже в прошлый раз во время своей последней проповеди. Каждый, сидящий здесь, переживший рождение свыше, имеет свой дар. Как минимум один, это точно. Как минимум один. Соответственно, перед вами стоит вопрос. Какое ваше место в теле Христовом или конкретно в этой общине, которая называется Церковь ИХБ Голгофа? Что вы можете делать? Это вопрос, на который вы обязаны ответить себе. В противном случае вы много чего не понимаете о себе. Ну, давайте дальше. Итак, хорошо, следующий вопрос. Какие дары бывают? На самом деле в Писании существует, вообще есть несколько отрывков, которые дают примеры даров. По крайней мере, известно 4 основных отрывка, которые содержат в себе тот или иной перечень, да, какие дары вообще бывают. Ну, давайте мы на них посмотрим, обратим внимание и, в общем-то, из того, что мы с вами увидим, попробуем сделать определенный вывод. Итак, отрывок первый, который мы прочтем, находится в послании к римлянам, 12 глава, прочтем с 6 по 8 стихи. Послание к римлянам, 12 глава, с 6 по 8 стихи. И в соответствии с разными дарованиями, которые дал нам Бог, у каждого свое назначение. Кому дано возвещать Божью весть, пусть делает это так, как внушает ему вера. Кому служить братьям, пусть служит. Кому учить, пусть учит. Кому ободрять, пусть ободряет. Кто дает, пусть дает от чистого сердца. Кто руководит, пусть руководит с усердием. Кто делает добрые дела, пусть делает их с весельем. Ну, новый перевод, да, есть небольшая разница, хотя, в принципе, по сути, нету. Да? Давайте так, по порядку. Первое, что называет Павел. Кому возвещать Божью весть? В синодальном переводе это звучит как пророчество, да? Правильно? Ага. Имеешь ли пророчество? Да, пророчество. Ну, возвещение Божьей вести, по-моему, это и есть пророчество. Пророки чем занимались? С чего начиналась вообще речь пророка? Так говорит Господь. Ну, по-моему, все понятно. Так, дальше. Кому служить братьям, пусть служит, да, служение, понятно. Кому учить, пусть учит, учение в синодальном, правильно. Так, увещевание в новом ободрении, ну, по-моему, примерно то же самое, опять же, да, у Павла в послании к Тимофею, например, такие слова звучат. Цель же увещевания – любовь от чистого сердца. То есть иногда, ну, у некоторых, да, христиан бывает понимание, что увещевание – это обязательно обличение. То есть обязательно нужно выковырить какой-то недостаток, грех, да, и обязательно на него примерно указать. Нет, по-моему, увещевание – это как раз, собственно, то, как переведено в новом переводе, да, это ободрение, это все-таки, ну, позитивное решение проблемы, да, не попытка человека еще принизить, вот, это всегда проще, а именно попытаться сделать так, чтобы он сам понял, да, что у него все хорошо, что он может и, в принципе, способен на большее. Дальше, руководство, да, кто руководит, пусть руководит с усердием, правильно, кто делает добрые дела, пусть делает их с весельем, делает добрые дела в синодальном благотворении. Ну, в принципе, совпадает, как мы видим, да, то есть все нормально. Итак, список довольно интересный. Пророчество или возвещение Божьей вести, служение, учение, увещевание или ободрение, руководство, благотворение, да, или служение добрыми делами, причем не конкретизируется какими, в принципе, добрыми, любыми, на какие способен. Список неплохой довольно-таки, да? Так, второй списочек. 1 Петра 4.11. Первое послание Петра 4.11. 4 глава, 11 стих. «Если кто проповедует, пусть проповедует Божью весть. Если служит, пусть укрепляет себя силой, которой наделяет его Бог». Пусть все служит прославлению Бога через Иисуса Христа. Ему слава и сил во веки веков. Аминь. В принципе, тут два вида деятельности рассматривается, да? Это проповедь и служение. В принципе, отчасти идет совпадение с списком, который в Римлянам мы видим. Во всяком случае, служение там точно совпадает. Ну, здесь единственное, Петр еще говорит про проповедь, да? Но проповедь – это вообще универсальный инструмент. Тем более проповеди разные могут быть, да? Проповедь может быть евангелизационная, проповедь может быть пророческая, проповедь может быть учительная, проповедь может быть там вещевательная, да? То есть проповедь – инструмент, который используется в зависимости от дара, в зависимости от ситуации и так далее. Так, следующий отрывочек. Послание к Ефесянам, 4 глава, 11 стих, тоже 4.11. Ефесянам 4.11. «И это Он даровал, кому быть апостолами, кому пророками, кому евангелистами, кому пастырями и наставниками». Вот здесь уже речь идет немножко о других дарах, да? Они не встречались предыдущих отрывках, то есть здесь конкретно говорит о видах служения, да, или о видах служителей, можно и так сказать. Апостолы, пророки, евангелисты или благовестники и пастыри и наставники. Так, ну и последний отрывок, это, собственно, 1 Коринфянам, к которому мы обращались уже неоднократно, 12 глава, 1 Коринфянам, 12 глава, с 4 стиха. Есть разные дары, но их дает один и тот же Дух. И есть разные виды служения, но одному и тому же Господу. И есть разные виды деятельности, но во всех действует для всех один и тот же Бог. Каждому дано проявление Духа для общего блага. Одному Дух дает дар мудрой речи, другому тем же Духом дается дар передавать знания, третьему тем же Духом дары веры, или дар исцелять болезни тем же духом, или дар творить чудеса, или пророчествовать, или различать, что от духа, а что нет. У этого дар языков, у того истолкование сказанного на языках. Но все это совершает один и тот же дух, дающий разным людям разные дары по своему усмотрению. Итак, вот, в принципе, мы коснулись всех четырех отрывков. Это послание к Римлянам, 1 Петра, Ефесянам и 1 Коринфянам. Вот, четыре основных отрывка, которые повествуют о дарах, да, то есть, ну, теперь давайте конкретнее, в 1 Коринфянам, что мы с вами услышали, то есть, какие дары? Дары мудрости, дары знания, дар веры, дар исцеления, дар чудотворений, дар пророчества, дар развлечения духов, дар разных языков, дар истолкования языков. Ну, по сути, 12 глава 1 Коринфянам тоже дает определенный свой список, весьма своеобразный. Здесь присутствуют, ну, довольно-таки такие исключительные дары, я бы сказал. Теперь давайте попробуем разобраться, попробуем сделать определенные выводы вот из той картины, которую вот мы нарисовали. Потому что пока она напоминает такую горстку кусочков мозаики, да, еще как бы общая картина не видна, поэтому давайте попробуем обратить внимание, все-таки какую картину все это нам дает. Во-первых, какой вывод можно сделать? Значит, обратим внимание. Четыре отрывка, так? Каждый из отрывков дает какой-то свой список даров. В чем-то они совпадают, но по большей части все-таки они не совпадают. Каждый из отрывков говорит о чем-то своем. Но плюс ко всему во всем этом видно следующее. Обратите внимание, мы прочитали вначале, значит, пример из посланий, ну, например, послание Ефесянам, да, мы прочитали следующее, что там упоминаются апостолы, пророки, благовестники или евангелисты, да, и пастыри-учителя. То есть четыре категории служителей, так, то есть послание к Ефесянам говорит о даре, как о статусе служителя. То есть это именно такая вот статусная вещь. То есть человек является кем-то определенным, каким-то определенным служителем. Статус человека, да, этот дар определяет. Вот, и, кстати, обратите внимание, по сути, это не сугубо мужские виды даров, да, потому что в благовестии, в евангелизации сестры подвязались достаточно активно. В частности, например, Павел в 4 главе послания к филиппийцам, упоминая о четырех благовестниках, включая себя, да, то есть он, Климент, Еводия и Синтихия. Еводия и Синтихия – женские имена, он с Климентом – мужчины. Да, то есть команда из четырех человек 50 на 50, 50% мужчины, 50% женщины. То есть, по сути, это общее служение, но, скажем так, это дары статусные. Ну, так их назову, не знаю, другого слова не могу подобрать. Дальше. Значит, тот список, который мы с вами видели в послании к римлянам и в 1 Петра, да, в частности, например, мы говорили, что это пророчество, служение, учение, увещевание, руководство, благотворительность, да, а Петр добавляет, что это, значит, еще и проповедь, да. Вот здесь уже немножко о других категориях даров идет речь. Да? Это, наверное, можно назвать, что это умение. То есть если в послании к Ефесянам это статус, то здесь это чисто умение. Ведь смотрите, если я обладаю даром, например, пастора, то Петр тут же добавляет, дар пастора может включать в себя дар увещевания или дар проповеди, например. Может быть и то, и другое, а может быть что-то отдельно. Один, имея дар пасторства, имеет дар увещевания, другой, имея дар пасторства, да, имеет дар проповеди. Ну, к примеру. То есть, видимо, дары вот в своем многообразии, они способны комбинировать и создавать определенную индивидуальную картину служителя. Да, когда идет именно комбинация определенных склонностей, дарованных свыше, опять же, да, неприродных, определенных склонностей, определенных способностей. И один дар – это статусный, да, скажем так, а другой дар – из области умения, и они удивительным образом сочетаются. Вот, теперь по поводу 1 Коринфянам. Здесь вообще любопытная картина, потому что Коринфянам многие дары, которые перечисляются, ну, если в послании к римлянам и 1 Петра я сказал, это умения, да, то, что в 1 Коринфянам 12 главе – это особые умения, дар чудотворения. Дар говорения на языках, дар истолкования языков, да? Ну, это дары, которые мы видим нечасто. Нечасто, да? Ну, скажите, кто-нибудь из вас встречал дар языков? Я имею в виду не то, что в пятидесятнических церквах, да? А то, что произошло в день Пятидесятницы с апостолами, когда вдруг они заговорили на языках, которые никогда не учили и не знали, их услышали люди, которые были носителями этих языков, и они услышали от них эту благую весть. И вот все это событие стало довольно-таки серьезным свидетельством, да, потому что это было сверхъестественное событие, это было чудесное событие. Я, например, такого никогда в своей жизни не видел. Какие-то свидетельства я слышал что-то на подобную тему, где-то кто-то чего-то рассказывал, своими глазами не видел никогда. Поэтому готов поверить, список, который дает Павел, это, скажем так, чрезвычайные дары. Не обязательно редкие такие уж, да? Но, тем не менее, дары, которые не так часто встречаются, да? Дар веры. Ну, верой мы обладаем все, в той или иной степени, правильно? Но дар веры, это, видимо, что-то сверх. Дар мудрости. Ну, мудрость, она тоже каждому из нас в той или иной степени присуща, да? Знание тоже. Ну, все мы школу кончали, учились, книжки читали, да? Что-то дознаем. Но дар мудрости, дар знания, это, видимо, свидетельство о чем-то, о каком-то серьезном уровне, да, который просто так, образованием, явно не достигнешь. То есть речь идет о каких-то чрезвычайных вещах. Итак, еще раз обращаем внимание. Четыре списка, списки разные, не просто по своему содержанию, да, а даже по сути перечисленных там даров. В одном статусные дары, в другом умения, в третьем вообще чрезвычайные умения перечислены. Да? Вот, понятно, что все они могут как-то совпадать, комбинироваться, да, создавая какую-то особую картину. Вот, но тем не менее, обратим внимание вот на что. Четыре разных списка. Как вы думаете, почему четыре списка и все разные? А? По характеру? Не услышал. Ну, у каждого свой, да. В принципе, вот согласен. Вот, кстати, и, как правило, богословы, толкователи, они примерно вот такой же вывод и делают. Почему четыре списка и все разные? Почему тот же Павел, ну хотя бы, да, ведь три списка Павел написал. Послание к Ефесянам, к Римлянам, 1 Коринфянам. Но почему хотя бы он не четыре одинаковых написал? Ну да, все понятно было, да. Вот тебе список, вот выбирай. Да, то есть, безусловно, учитывает, безусловно. Поэтому я, например, абсолютно уверен, даже обладая вроде бы одним и тем же даром, да, например, там 2-3 человека, имея один и тот же дар, в каждом будет проявляться что-то свое уникальное. Потому что, как мы говорили, да, видимо, происходит, во-первых, комбинация этих умений, этих особенностей, да, они проявляются по-разному, потому что и многое ведь зависит и от темперамента, и от характера. Обратите внимание на апостолов, да хотя бы сравнить Петра с Павлом, да, разные люди, по характеру, по темпераменту, по каким-то особенностям своим. Понятно, что Бог каждого использовал, учитывая эти индивидуальные способности, в этом я как-то уверен. Но интересно то, что все-таки область психологии здесь учитывается, но не является основополагающей. Все-таки духовный дар – это не психология, это именно сверхъестественное умение, дарованное свыше. Равно как само рождение свыше – это не психологический акт, хотя и это тоже, но это не самое главное. Главное – это воздействие Бога. Психология – это лишь реакция на произошедшее. Итак, четыре разных списка почему? А потому что ни один из них не закончен. И даже все вместе они не представляют собой законченной картины. Скорее всего, это всего лишь примеры. И здесь, наверное, действительно можно говорить о том, сколько людей, столько и даров, грубо говоря. Например, если мы говорим об апостолах, благовестниках, пастырях, да, пророках и так далее, допустим, ну, сколько людей имеют дар благовестия? Ну, предположим, их тысячи. Ну, какие они разные при этом? Да? Разные благовестники. Разные особенности, разные нюансы, разные какие-то уникальные способности у того и другого, да, и так далее. Поэтому, действительно, эти все четыре списка, даже в своей совокупности, всего лишь примеры, но ни в коем случае не окончательный список. Поэтому мой дар может быть в этом списке, а может быть и не быть. Но в любом случае, самое главное, да, то, о чем мы говорили, это каким характеристикам дары подчиняются. Дары созидают церковь. Даже вот мы прочитали первое послание Петра, да, Петр сразу же говорит, главное, чтобы все было к взаимному назиданию. То есть все должно иметь абсолютно позитивный результат. То есть тот результат, который никакие природные таланты достигнуть, по сути, не могут, потому что человеческие по сути своей. Теперь пару слов. Взаимодействие даров. Несколько выводов хочу сделать. Ну, вывод первый. Никто не имеет все дары. Да? Вот если даже мы возьмем все списки, ни один человек не является носителем абсолютно всех даров. Так быть не может. Человеческое существо, человеческая личность слишком ограничена, чтобы все это проявлять. Пример, почему я делаю такой вывод. 1 Коринфянам, 12 глава, с 14 по 21 стих. С 14 по 21. Ведь тело состоит не из одного органа, а из многих. Если нога скажет: «Я не рука, я не принадлежу этому телу», разве от этого она перестает быть частью тела? Или если скажет ухо: «Я не глаз, и я не принадлежу этому телу», разве оно перестанет быть частью тела? Если бы все тело состояло из одного глаза, как бы оно слышало? И если все тело ухо, как бы оно обоняло? Однако Бог поместил все органы в одном теле, и каждому из них отвел место по своему усмотрению. Будь все одним органом, где же тело? И вот в результате органов много, а тело одно. Глаз не может сказать руке: я в тебе не нуждаюсь, или голова ногам: я в вас не нуждаюсь. Ну, коротко и понятно. Ни один человек не является носителем всех абсолютно даров. У каждого свое место, у каждого некая своя особая специализация, Богом же и определенная. Ее всего лишь нужно узнать. Вывод второй. Не может быть так, чтобы все поголовно имели один и тот же дар. Второй вывод, да? Нет у всех одного и того же дара. Он может действительно встречаться у многих людей, допустим, какой-то дар, да, и то проявляться будет по-разному. Например, 12 глава здесь же, да, 1 Коринфянам, с 28 стиха прочитаю. В церкви Бог, во-первых, назначил апостолов, во-вторых, пророков, в-третьих, учителей, потом идут те, кому дана сила творить чудеса, потом дар исцелений, потом помощи, руководство, дар говорить на неведомых языках. Разве все апостолы, все пророки, все учители, все творят чудеса, у всех дар исцелений, все говорят на языках или все способны их истолковывать? Ну, так называемые риторические вопросы, подразумевающие ответ сразу, да? Все ли апостолы? Ну, нет, конечно. Один апостол, другой не апостол. То есть, соответственно, не бывает такого, чтобы все поголовно имели один и тот же дар. У каждого он свой, у каждого индивидуальный, каждому у Бога индивидуальный подход. Если каждый из нас хотя бы сейчас расскажет вот события своего покаяния, как сегодня мы слышали, да, у каждого будет абсолютно своя история. Хотя вроде бы что-то их и роднит, но сколько будет нас, столько будет и вариантов. Вот примерно здесь то же самое. У каждому у Бога свой индивидуальный подход. Ну и третий вывод. Внешняя эффектность дара не играет никакой роли и ничего не говорит о ценности дара. Ну, мы иногда склонны, да, решать, что хорошо то, что, ну, здорово выглядит. А вот ничего подобного. Здесь же 12 глава, с 22 стиха прочитаю. Напротив, те органы, которые кажутся наиболее слабыми в теле, оказываются насущно необходимыми. А те, которые кажутся наименее почтенными, их-то мы и укутываем наиболее тщательно. И с самыми неприглядными обращаемся с наибольшей заботой, какой не требуют более красивые. Но Бог так соединил органы в теле, придав достоинство тем из них, у которых вне тела его нет, для того, чтобы в теле не было разногласий, а все органы заботились друг о друге. Итак, внешняя эффектность дара ничего не говорит о его ценности. По сути, Бог, раздавая дары, руководствуется не внешним эффектом, да? То есть у кого-то дар чудотворения, а у кого-то дар, я не знаю, ну, помощи. Причем такой, что никто об этом не знает, кроме того, кому помогают. Ну, кто его оценит, кто его похвалит, кто его на пьедестал поставит, такого служителя? Да никто и никогда. Потому что этот человек живет в полном соответствии с заповедью. Пусть твоя левая рука не знает, что делает правая. Если твоя правая рука не знает, что ты делаешь, тем более кто-то. И вот, по степени эффективности, да, как теперь все это решать? А вот никак. То есть Бог не выдает вот такой вот момент, да, оценка по эффектности. То есть вот чем эффективнее дар, тем Бог этого человека больше любит. Да никогда. Скорее всего, каждому Бог дает дар, все они имеют одинаковую ценность абсолютно. Это примерно точно так же, как Бог, давая спасение, дает каждому одинаково. В противном случае мы тогда не виноваты в том, что кто-то получит больше, а кто-то меньше. Да? Бог каждому дает одинаково, а вот что человек с этим делает, это уже от человека зависит. Вот с дарами примерно, наверное, то же самое. Ценность каждого дара при всей их разности абсолютно одинаковая. И Бог будет оценивать степень моего использования этого дара, который я получил, а не его внешнюю форму, эффектность или ее полное отсутствие. То есть внешний вид дара не играет никакой роли вообще. Ну и последний вопрос. Как узнать свой дар? Знаете, много говорить на эту тему не буду. Единственное, вот что замечу. Попадались мне не раз в руки пособия, книжки, которые содержат, например, тесты, как узнать свой дар. Знаете, я очень скептически отношусь ко всему подобному. Крайне скептически. Почему? Протестировать можно себя, протестировать можно свои склонности, недостатки, характерные особенности, таланты можно протестировать. Дар Духа Святого нельзя. Это то же самое, что протестировать Дух Святой. У меня лично этот процесс в голове не укладывается. Это как? Бога нельзя увидеть, Бога нельзя почувствовать, нельзя задать определенные характеристики, параметры, как можно Бога протестировать. Поэтому, повторяю, я крайне скептически отношусь ко всему этому. Скорее всего, подобные методики, они позволяют протестировать свои природные склонности, но отнюдь не дар Духа Святого. Да? А вот о разнице мы как раз с вами уже говорили. В таком случае, как узнать свой дар? Знаете, наверное, узнавание своего дара – это определенный процесс. Это процесс своеобразного поиска. Во-первых, наверное, нужно задаться этой целью и сказать: «Господи, в конце концов, я точно не знаю свой дар, но я хочу его узнать». Да? То есть все начинается с этой молитвы. Вообще все начинается с молитвы, это просто христианская аксиома. Да? У меня появился вопрос, и я иду с этим вопросом к тому, кто меня на этот вопрос побудил. Потому что если вопрос возник, то Бог, соответственно, его передо мной поставил. Вот. И, соответственно, он ожидает этой моей реакции. Я иду с этим вопросом к нему, я начинаю искать. В принципе, что делал я? Вот просто чисто мой пример – наверное, не самый лучший, но, по крайней мере, мой, и в моем отношении он сработал. Знаете, я пытался увидеть, в чем я наиболее благословен. Не в смысле успешен по жизни, да, а в чем я более благословен. От чего, от какой деятельности конкретно другим братьям и сестрам, соответственно, церкви, от меня, ну, большая польза, что ли. Причем, опять же, не обращая внимания на внешнюю эффектность, да, а вот обращая внимание на, знаете, на ощущение благословения. Вот именно это для меня стало, по крайней мере, основным критерием. И как-то вот, наверное, где-то я пришел к пониманию того, какое мое место. Да? Потому что, ну, в этом я убеждался на протяжении многих многих случаев, да, когда раз за разом я видел одно и то же. Вот, в принципе, все воспринимают меня в церкви как учителя или проповедника, да, то есть человека, который умеет говорить. Я не скажу, что я хороший оратор, но иногда получается, действительно. Знаете, в свое время, еще уверовав, я не умел двух слов связать. Я не умел выражать свои мысли. Я не умел нормально говорить. То, что сейчас есть, это не мое, я этому никогда не учился. Я не оканчивал школу ораторского искусства, никогда. То, чем я владею, я считаю даром. И когда я действительно вижу, вот в глазах своих студентов, в глазах членов церкви, да, когда я что-то объяснил, и у них глаза поменялись, потому что я вижу в них озарение, я понимаю, это не я, это Дух Святой воздействует. Я могу говорить, заикаясь и запинаясь, но если я учитель, обладающий даром учителя, это значит, я говорю как угодно, а Дух Святой действует. В этом-то и есть суть дара. Это не моя способность, это не то, что от меня, это то, что от Него. Бог просто захотел, чтобы я это делал. Я могу считать, что я не умею это делать, но если Бог говорит «делай», Я делаю, и у меня получается, вопреки всему. Вот это и есть дар. Вот в этом еще его одно отличие от таланта. То есть я вот думаю, что вот так. Для меня первоначально и ключевым стало понятие благословенности. Я вижу, что Бог действует именно в этом, и прежде всего в этом. И, наверное, у каждого из нас есть вот такое, в чем дар проявляется больше всего. В чем конкретно? Вот здесь уже надо узнавать. Чтобы узнать, наверное, просто нужно пробовать. То, другое, третье, главное, на месте не сидеть. Да? То есть пробовать, что называется, иди и придешь. Главное идти, дорогу осилит идущий. Итак, какой вывод можно из рассмотренной нами картины сделать? Церковь – это единство многообразия. Каждый из нас должен что-то делать. Просто обязан, такова наша святая христианская обязанность. От каждого из нас Бог что-то ожидает конкретного. Соответственно, каждый из нас должен увидеть свое место, понять свое предназначение и исполнить его. Потому что в противном случае, я боюсь, когда мы придем к Богу, может быть очень стыдно. Церковь – это действительно единство многообразия. Мы разные, с разными характерами и при этом с разными дарами к тому же. Мы призваны к тому, чтобы помогать друг другу теми благословениями, которыми Бог нас одарил каждого персонально. В этом и есть суть церкви. В принципе, вот в сути церкви заключена очень глубокая мысль. Это мысль не просто организации, где люди собраны согласно своим природным склонностям, да, и, соответственно, тем самым повышается эффективность общей работы и, соответственно, эффективность самой организации. Церковь все-таки тело. Это живой организм, живой, который существует, живет, действует, развивается, растет благодаря, по сути, не нашим усилиям. Потому что жизнь до сих пор тайна. Что такое жизнь, никто толком не знает. Мы видим, что такое жизнь. Мы замечаем признаки жизни, но что такое жизнь, все равно не знаем. Некая сила. И вот Бог, созидая из нас тело, производит в нас какой-то особый результат, что-то особенное Он делает. Поэтому церковь, как тело Христово, отличается от того, о чем мы говорили и в прошлый раз, и сегодня. Церковь – это не организация, церковь – это не клуб, хотя и то, и это в церкви есть. Но не это делает церковь церковью, тем не менее. Церковь – это тело Христово. И вот что такого делает Бог, что мы являемся телом, и какие признаки говорят о том, что мы именно тело, а не организация, клуб и тому подобное. Вот об этом мы поговорим в следующий раз. Тело Христово, как мы созидаем своим совокупным действием, своим определенным состоянием, мы созидаем общее определенное состояние, духовное состояние нахождения в Боге. Об этом в следующий раз. Аминь. Ну что ж, давайте помолимся.